Глава 19. Когда на горизонте стала видна Нью-Йоркская бухта, потрясенному кончиной отца Дику она показалась исполненной величия и потому созвучной его собственной скорби. Но уже через час, когда пришло время сходить на берег, охватившее было его печаль, растворилась в самой что ни на есть будничной суете. Он ждал, что то патетическое ощущение, которое обычно охватывает людей, когда они возвращаются к собственным истокам, вновь появится позже, но, увы, ни знакомые с юных лет улицы, ни отели, с которыми были связаны те или иные события, ни поезда, на которых он добирался сперва в Буффало, а затем, сопровождая тело отца в Вирджинию, так и не воскресили в нем былых чувств. Лишь однажды, когда исключительно благодаря везению попавшейся Дику и троим его случайным попутчикам в этих забытых Богом краях, старикан-автомобиль принялся, пыхтя и кряхтя, одолевать поросшие кустарником уэстмордлендские глиноземы, в душе его что-то, наконец, откликнулось. Решив пройти пешком остаток пути до крохотной железнодорожной станции, он бросил взгляд в ночное небо и узнал знакомую с детства звезду. Еще на миг он залюбовался холодным сиянием плывущей над Чесапикским заливом луны. Он слышал скрип деревянных колес и видел, как неспешно катятся по пыльным дорогам старые телеги. До него доносились, теша его истосковавшуюся по житейским радостям душу, голоса простых, занятых заботами о хлебе насущном людей. А где-то вдали ни днем, ни ночью не стихал плеск широких и полноводных, словно сам океан, древних рек, тех самых, которым еще индейцы подарили когда-то дивные, дышащие легендами позабытых веков имена. Но вот забрезжил день, и его отец, отправившись в последний путь, обрел, наконец, предназначенный ему приют на кладбище, где уже покоились сотни других дайверов, дарсеев, хантеров. Было что-то утешительное в том, что теперь рядом с ним всегда будут его родные. На бурой, рушенной земле повсюду виднелись островки полевых цветов. Больше ничто не связывало Дика с краем его предков. Зная, что навряд ли когда-либо сюда вернется, он опустился, преклонив колени на придорожные камни. Всех тех, кто похоронен здесь, он знал поименно, помнил их обветренные лица, сверкающие синие глаза, мускулистые, натренированные непростой борьбой за выживание руки и порожденные в далеком 17 веке непроглядной тьмой, что царила в девственных лесах этой тогда еще неизведанной земли души. «Прощай, отец!» – прошептал, глядя куда-то вверх зеленых крон Дик. «И вы, соплеменники, прощайте!» На далеко выдающихся в море крытых проходных пирсах особенно остро чувствуешь, что ты одновременно во власти двух стихий. С трудом различимый за клубами сигаретного дыма зеленовато-желтый свод полон отзывающихся в нем стоголосым эхом звуков. Сквозь визг непрестанно разъезжающих взад-вперед грузовиков и лязг то открывающихся, то закрывающихся чемоданов, прорывается густой бас подъемного крана, а в воздухе уже стоит соленый аромат далеких странствий. До отплытия еще уйма времени, но все почему-то носятся, как угорелые. Там, позади, на материке, осталось их прошлое. В неведомых глубинах разверстой пасти готово поглотить их чудовище парохода, их будущее. А ни на миг не прекращающаяся здесь, под навесом пирса, суета, их зыбкая и достойная, по сути дела, сожаление настоящее. Но стоит взойти на сходни, и пошатнувшийся было мир возвращает себе привычное равновесие. Вот только берег теперь всего лишь тонкая линия, и сам ты отныне не более чем безвестный обитатель затерянного в океане, подвластного всем ветрам и течениям крохотного острова. И стало быть, твоя жизнь отныне сплошной риск. Собственная каюта начинает казаться тебе тюремной камерой, а слоняющиеся по задней палубе матросы, не ведающими жалости надсмотрщиками, задумчивые лица пассажиров, невеселые лица провожающих. Еще минута, и возвещающий расставание свисток разом кладет конец всем поцелуям и объятиям. Корабль — это детище человеческого разума. После нескольких устрашающих рывков начинает, наконец, плавно двигаться. И, глядя, как исчезают одно за другим лица тех, кто остался на пирсе, чувствуешь себя и впрямь, будто не случайно оторвавшимся от материка острове. Но вот пароход отплывает все дальше, неразличимы становятся родные голоса, а вскоре пирс и вовсе превращается в одно из множества виднеющихся на горизонте темных пятен, и воды гавани неудержимо несут судно в открытое море. Среди прочих вместе с супругой решился довериться волнам и Альберт Макиска. Вездесущие остряки-газетчики уже окрестили его в своих опусах сверхценным грузом. Макиска дождался, наконец, своего звездного часа. Его романы представляли собой весьма искусное и, следует сказать, к его чести, стоившее ему немало дней упорного труда подражания стилю лучших произведений современности. А поскольку природа, кроме таланта заимствовать, наделила его также даром делать возвышенное низменным, а шероховатое гладким, то совсем неудивительно, что большинство его читателей были просто в восторге от того, с какой легкостью им удается воспринимать его творение. Пришедшая, наконец, слава не только его облагородила, но и помогла ему выработать адекватную самооценку. Все его иллюзии по поводу собственной гениальности остались в прошлом. Теперь он понимал, что главное его достоинство не талант, а целеустремленность. И вместо того, чтобы тосковать о несбыточном, предпочитал наслаждаться той мерой успеха, которая была ему доступна. «Поверьте, все мои книги есть не более чем жалкое ученичество», — любил повторять он. «Я вовсе не считаю себя великим. Но кто знает, быть может, если я буду и далее продолжать свои попытки, то однажды мне все же удастся создать нечто действительно стоящее». Что ж, как говорится, терпение и труд все перетрут. В общем, Дик пришел к выводу, что знаменитое маккисовское самомнение — удел прошлого. С точки зрения психологии он объяснял эту разительную перемену дуэлью с Томми Барбаном, которая, заставив тогдашнего горе-писаку коренным образом переосмыслить отношение к самому себе, в конечном итоге и подвигала его на то, чтобы, начав с нуля, сделаться новым, достойным собственного уважения человеком. Заприметив на второй день плавания среди прочих пассажиров дика-дайвера, его старый знакомый сперва бросил на него нерешительный взгляд, а затем, любезно поздоровавшись, присел рядом. Дик отложил газету и спустя несколько минут, которые потребовались ему, чтобы понять, что от прежнего макиска, в манерах которого постоянно сквозило отталкивающее чувство собственной ущемленности, не осталось и следа, пришел к выводу, что общаться с этим человеком – одно удовольствие. Отличаясь удивительной способностью судить обо всем и вся, а также невероятной под стать самому Гёте, с позволения сказать, эрудицией, он умел увлечь собеседника пестрой смесью поверхностных, взятых из второсортных книг сентенций, которые он, разумеется, выдавал за свои собственные. Словом, они в одночасье стали приятелями, и пару раз Дику даже довелось разделить с щитой макиска трапезу. Собственно, знаменитый писатель и его супруга относились к числу тех избранных, кого приглашал к себе обедать капитан, но, как объяснили Дику наши новообращенные снобы, весь собирающийся в кают-компании сброд вызывал у них, по выражению Вайолет, непреодолимое отвращение. Она, похоже, вовсю наслаждалась своим новым амплуа, взяв за правило заказывать наряды исключительно у знаменитых кутюрье, в том блистательном спектакле, который с некоторых пор стала представлять собой ее жизнь, она с удовольствием играла роль великосветской дамы. Все те восхитительные мелочи, которые девочка из приличных семей открывает для себя лето так в 15, приводили ее теперь, казалось, в непрерывный восторг. Конечно, в свое время в Бойсе она могла бы с легкостью усвоить все это от матери, но в том-то и дело, что мучительное рождение ее души происходило в крохотных кинотеатрах Айдахо, и на то, чтобы общаться со стариками, у нее попросту не было времени. Теперь же Вайолет, подобно нескольким миллионам других избранных, принадлежала, наконец, к высшему обществу. А, следовательно, хотя муж и шикал на нее всякий раз, когда она позорила его отсутствием светского такта, была совершенно счастлива. В Гибралтаре макиска сошли на берег. На следующий день в Неаполе, добираясь автобусом из отеля на станцию, Дик завел знакомство с довольно странным семейством, состоявшим из полунищей, опустившейся на дно жизни женщины и двух ее юных дочерей. Он заприметил этих несчастных еще на пароходе, и теперь, когда судьба свела его с ними повторно, вдруг загорелся желанием их облагодетельствовать, а может быть, ему просто хотелось, чтобы кто-то им восхищался. Сумев увлечь мать и дочерей приятной беседой, он как бы, между прочим, угостил их вином и затем с плохо скрываемым восторгом наблюдал, как эти измученные нищетой, боящиеся всего на свете люди буквально на глазах вновь обретают чувство собственного достоинства. Наговорив им кучу комплиментов и боясь разрушить созданную им самим же иллюзию, он выпил лишнего И все три бедные женщины, будучи не в силах оторвать от него исполненных наивного обожания взглядов, все это время думали, что он как минимум сошедший к ним с неба ангел. Перед самым рассветом, когда поезд с грохотом, рассекая синеватую мглу, миновал Кассино, а затем Фрозиноне, Дик почел за благо незаметно исчезнуть. По прибытии в Рим он снова встретил их на станции и, пытаясь скрыть за чисто американской бравурой свою неловкость, обменялся с ними на ходу парой фраз. Затем, едва держась на ногах от усталости, он взял такси и отправился в отель «Квиринтал». У стойки портье Дик вдруг вздрогнул и застыл, как вкопанный. Точь в точь, словно выпитое вино, которое, разлившись в груди, горячей волной ударяет в голову, его вдруг пронзило ясное понимание того, что за неизбывной тоской он был гоним, когда решился плыть через все Средиземное море в Неаполь. Они с Розмари увидели друг друга одновременно. Похоже, она обрадовалась ему, прежде чем вспомнила, кто он. Растерянно оглядевшись вдруг и что-то сказав на прощание своей юной собеседнице, она заспешила ему навстречу. Затаив дыхание, но не забыв приосаниться, Дик обернулся к ней, идя через вестибюль, сияющая своей ухоженной красотой Розмари, и впрямь походила на молодого с лоснящимися боками и до блеска отполированной сбруей мустанга. Созерцание ее неотразимости подействовало на него отрезвляюще, но все произошло так быстро, что в голове у него успела мелькнуть всего лишь одна единственная мысль о том, как обидно, что ему довелось предстать перед ней в столь жалком виде. Какое же должно быть убожество представляло собой по сравнению со светящими от счастья взглядом ее прекрасных, словно звезды, глаз, специально состроенная им, чтобы скрыть смущение, мина. «Как? И вы здесь?» — говорила эта вмиг напяленная им пошлая маска. «Признаться, я ожидал встретить здесь кого угодно, но только не вас. Дик!» — воскликнула она, и ее тонкая, затянутая в перчатку рука, опустившись на конторку, тотчас оказалась в его ладони. «В общем, мы здесь снимаем фильм «Былая слава Рима». Хотя, если честно, мы все здесь больше делаем вид, что работаем, потому что все это в любой момент может лопнуть». Он старался смотреть на нее в упор, надеясь вогнать ее в краску, а вось тогда она не заметит, что на щеках у него трехдневная щетина, а воротник рубашки измят, потому что в дни одиноких скитаний он спит в поездах и отелях, не раздеваясь. К счастью, она торопилась. «Мы начинаем рано, потому что в 11 уже встает туман. Позвоните мне около двух». Оказавшись в номере, Дик понял, что настала пора встряхнуться. Велев портье разбудить его в полдень, он едва ли не впервые за несколько недель содрал с себя костюм, прилег на кровать и уже через минуту забылся тяжелым, без сновидений, сном. Звонка портье он не слышал. А проснувшись, увидел, что уже 2 часа. Чувствуя себя отдохнувшим и помолодевшим, он принялся разбирать свой чемодан. Отослав в чистку пару удручающего вида костюмов и, приготовив для прачечной груду грязного белья, Дик побрился, полчаса пролежал в теплой ванне и перекусил. Тем временем Вио Национале вдруг залило своим светом уже начавшее клониться к закату солнце, и он, звякнув скользнувшим по карнизу старинными медными кольцами, отдернул штору. Дожидаясь, пока горничная отутюжит ему костюм, он развернул вечерний вестник и не без удивления узнал, что роман «Главная улица» определяет улицей Уолл-стрит американской. Затем он решил, что настало время подумать о Розмари. Но что о ней думать, он сперва не знал. Розмари завораживает своей юной красотой. Ну и что? То же самое, черт возьми, он мог сказать и о своей малышке-дочке. Разумеется, что в течение последних 4 лет Розмари наверняка встречалась с мужчинами и, возможно, кого-то из них даже любила. В конце концов, никогда ведь точно не знаешь, сколько места тот или иной человек отводит себе в своем сердце. Однако, углубляя все далее в эту неразбериху, он вдруг почувствовал вновь нарождающуюся привязанность. Должно быть, так уж заведено на этом свете, что самые яркие, запоминающиеся на всю жизнь связи выпадают на нашу долю именно тогда, когда, заранее зная о стоящих на нашем пути препятствиях, мы во что бы то ни стало стремимся остаться с теми, кто запал нам в душу. Память с готовностью воскресила для него то, что давно, казалось бы, поросло быльем, и он вдруг понял, что все это время жил лишь надеждой однажды вновь сжать в объятиях ее восхитительное, горящее желанием отдаться тело и на этот раз уже не отпускать ее до тех пор, пока они не станут единым целым. Да, но чем он может ее покорить? Увы, все то, чего ему довелось за эти годы хлебнуть, отнюдь не сделало его моложе. Стремящаяся любой ценой сотворить себе кумира 18, еще могут смотреть на метущиеся в напрасных поисках своей ушедшей молодости 34 сквозь туман юношеского максимализма. Но 22! На 38 взирают уже оценивающе, и, что всего печальнее, без малейших иллюзий. Кроме того, золотые деньги их прежних встреч совпали в его жизни с периодом небывалого душевного подъема, в то время как теперь, когда судьба решила дать им, наконец, второй шанс, его когда-то всепобеждающая жажда свершений неуклонно ушла на убыль. Когда костюм был готов, Дик надел белоснежную рубашку и, поправив перед зеркалом ее накрахмаленный воротник, повязал черный с крупной жемчужиной галстук. Другая такая же жемчужина украшала, небрежно свисая на шнурке, его пенсне. Посмотревшись в зеркало и с удовольствием отметив про себя, что его в последние годы бледное от привычной усталости лицо после сна вновь приобрело некогда ставший свойственный ему в результате многолетнего пребывания под жарким солнцем Ривьеры смуглый румянец, Дик решил слегка размяться и, сделав стойку на руках, продолжал стоять на стуле в этой идиотской позе до тех пор, пока из кармана у него не вывалилась авторучка и не посыпалась мелочь. В 3 он позвонил Розмари и, услышав, что она готова его принять, в тот же миг почувствовал головокружение. приписав этот нежелательный симптом слишком интенсивным физическим нагрузкам, он зашел по пути в бар выпить джин-тонику. «Здорово, доктор Дайвер!» «Надо же! Колли Склей!» Сказать по правде, Дикий узнал-то его лишь потому, что утром встретил здесь Розмари. Впрочем, такие, как этот тип, не меняются. Все та же бесцеремонная манера обращаться, все те же нахальные пухлые щеки. В общем, цветет и пахнет. А вы знаете, здесь Розмари?
Да, я ее видел.
Я был во Флоренции, но когда на прошлой неделе мне сказали, что она здесь, сразу бросил все и примчался. Я вам скажу, мамину дочку теперь просто не узнать. В тихом омуте черти водятся, — выпалил он и, тотчас осекшись, начал оправдываться. Ну, то есть я хочу сказать, что мать воспитала ее в такой строгости, а теперь, если вы помните, что я имею в виду, она превратилась в светскую львицу. Здешние парни валятся к ее ногам штабелями, и вы даже не представляете, как она крутит им головы.
Я полагаю, во Флоренцию вас привела тяга к знаниям?
Кого, меня? А, ну да, ну да. Я там изучаю архитектуру. Знаете, я здесь до воскресенья только одним глазом взгляну на скачки и мигом обратно.
Стремясь выслужиться, он предложил Дику включить джин-тоник в свой огромный, словно отчет о сделках на фондовой бирже и также пестрящий цифрами список уже выпитого им здесь в долг спиртного. Наотрез отказавшись участвовать в подобных махинациях и с немалым трудом от него отделавшись, Дик поспешил осушить свой стакан и, оплатив выписанный ему скромный счет, отправился к Розмари.